Елизавета Дворецкая. Железная голова. Ствол весь погибнет, коль высохли ветки. Корень подрубишь, и падает дерево. Старшая Эда. Перевод А. Корсуна. Глава первая. Над медным лесом стояла полная луна. Солнце умерших заливало беловатым светом вершины гор, одна за другой убегающие вдаль, как застывшие серебряные волны. Долины, куда не доставали лунные лучи, заполнял мрак. Изредка луну затеняли облака, лучи обрывались, и тогда черные волны захлестывали и вершины. Но ветер тянул и рвал облака. Неустойчивые отблески скользили по склонам, дразнили взгляд, сбивали с толку. В мелькании серебристо-ледяного света и угольной тьмы сам медный лес казался ненастоящим. Дрожал, колебался, грозил рассыпаться на блики и пропасть навсегда. Но женщина, стоявшая на вершине пещерной горы над великаньей долиной, обладала глазами ночи. Она видела каждую скалу четко, до трещинки, обрисованную лунным светом, каждую вершину ели. Само ее лицо казалось белым, как луна, переменчивым, как облака, а в глазах переливались озера сумеречных теней. Длинные темные волосы спускались ниже колен, и неподвижно стоявшая женщина походила на высокий камень. Под этой луной не нашлось бы ни единой живой души, только горы, мох, вершины ели, и женщина была им сродни. Ветер, гнавший облака, летел через вершину и свистел вокруг ведьмы медного леса. Протягивая руки ладонями вперед вслед ветру, она говорила нараспев: «Вождь Фляйнланда, тот, что был отдан врагу великанов и смерти ветвей, в час полнолунья я заклинаю, сон твой опутан сетью моей». Голос ее был голосом горы, его сплетали острый стук камня и холодное журчание ручья, шепот трав и шорох ветвей. Порой он взмывал выше и сливался с ветром, порой опускался и стлался по земле, полз невидимым змеем, заполнял собой медный лес и собирал в себя всю силу его корней и камней. Слово от слова, слово рождало, дело от дела, дело рождало. Убийца земель, посеял ты гибель, колосья шумят, готовится жатва. Скинув голову, женщина кричала, обращаясь прямо к небу, и лунный свет бросал в ее широко раскрытые глаза такие безумные и яркие отсветы, что казалось, что ее глаза освещают небосклон. А голос ее наполнился силой, напился ветра и летел могучий, гулкий, как сама буря. «Приди же на поле, где вороны пили кровавую брагу, твой кубок готов, твой путь неминуем, тебя заклинаю лунным безумьем, стоячей водою, горящей землей, стонущим камнем, кровью остывшей, смехом врагов, неоплаченной смертью, костром отгоревшим, золой погребальной, жилищем подземным, что строят тебе». Подхваченное ветром заклинание взмыло в серое небо, полетело над лесистыми горами медного леса, над вересковыми равнинами Квитинского севера и над осинками Рауденланда, над морем, изрезанным узкими длинными фьордами, над другими горами, высокими и скалистыми. Как стрела, опущенная точно в цель, заклинание летело над спящими землями, над тихими крышами, над тлеющими очагами, среди сотен и тысяч человеческих духов, выбирая тот, которому было послано. И где-то в горной стране Фьялей, в населенном фьорде, в просторной многолюдной усадьбе, в большом спальном покое, один-единственный человек заворочился на лежанке. Что-то чуждое и тревожное вдруг вошло в его сны, как незваный гость, входит в дом, ударом ноги вышибая дверь. Что-то невидимое душило его, давило на грудь. Сердце тревожно забилось, гоня по всему телу лихорадочную дрожь. Спящий перевернулся сбоку на бок, длинноволосая голова мотнулась из стороны в сторону. Он обладал ясным умом и сильной волей, не слабеющей даже во сне. Все существо его стремилось проснуться, вырваться из наваждения. Но незваные гости его души, ведьма с лунным безумьем в глазах, не отпускала, а издалека метала одну за другой невидимые петли, стараясь обуздать и подчинить себе чужой дух. Женщина на вершине горы стояла, вытянув руки вперед и закрыв глаза. Ее слух через моря и земли ловил трудное, сдавленное, лихорадочное дыхание спящего фиала. Не открывая глаз, ведьма медного леса жадно вздохнула. Точно у нее с жертвой было одно дыхание на двоих. В эти мгновения она увидела дух врага перед собой, как на ладони, изнемогающий, испуганный, жалкий. И тогда женщина засмеялась. Ее смех звучал негромко, отрывисто и судорожно. Он вырывался из груди толчками, как по кускам. Так могли бы смеяться камни. В те же мгновения спящий фиаль отвечал хрипом. И как похожи были его хрип и ее смех. Мужчина жадно ловил воздух, рука его бессознательно тянулась к горлу, точно хотела оторвать душащие пальцы. Подбородок вздрагивал, как от подступающей воды, словно холодный водяной поток. Его захлестывали неясные, томительные, ранящие образы. Остывший круг погребального костра, где в богатой ладье отплыли к Хель оба его маленьких сына. Серая зола, сизое тусклое железо, обгорелые кости в глубине, отвалы сырой, тяжелой, пронзительно пахнущей земли на склонах кургана. Лицо жены, что умерла от той же гнилой смерти, покрытое страшными гнойными язвами, неузнаваемое и жуткое, как лицо самой сестры волка. Поле битвы конунгов, усеянное шевелящимися трупами, которые стараются повернуть к нему свои раны. Глаза закрыты, но мертвые рты судорожно дергаются, хотят сказать что-то. И опять лицо жены, или Хель, лицо смерти, нависшее близко-близко, словно говорящее «Ты мой». Белая, как луна, с глазами, как озера подземного мрака. Рука мужчины рванула ворот рубахи, задев амулет на груди, маленький кремниевый молоточек на ремешке. Таких амулетов множество, но этот сделан из осколков самого Мьёрнира. И много веков бережет род фьялинландских конунгов. И спящий проснулся. Душащие холодные руки разжались. Еще не придя в себя, он рывком сел на лежанке. Спальный покой был полон дыханием спящих.